Следующий афоризм. Тот, кто предается чувственным удовольствиям, не имеет веры. Не имеет веры, лишен почитания к своему гуру, присутствует на беспорядочных сборищах, предается ложным и тщетным спорам, жесток в своих речах, тот никогда не достигнет успеха.
Ну и здесь как бы антипод, антикачество. Очень часто... То есть надо быть реалистом. Йога очень могущественная, очень и очень могущественное учение. И действительно, за одну жизнь можно решить все проблемы. Но вот только лишь один нюанс есть. Когда душа не развита, это еще полбеды. То есть кармически молода. Но когда душа была развита, но из жизни в жизнь ходила по кругу, это выливается в то, что такая душа накапливает, ну, в известном смысле, отрицательную карму. И в следующей жизни это проявляется как вот такие негативные проявления. Еще раз их прочитай по отдельности.
Тот, кто предается чувственному удовольствию.
Ну, что имеется в виду? Здесь надо понимать, что имеется в виду. Есть люди, которые, в общем-то, ну, позиция которых такая. Ешь, пей, веселись и не забивай себе голову чушью. Вся их жизнь направлена на удовлетворение малейшей прихоти. Почему? Потому что других целей у них. Любое чувство, любое, так сказать, чувственное желание, тем более удовлетворение чувственного желания, это мощный такой толчок. Но у этих людей, которые только лишь предаются этим чувственным желаниям, без, так сказать, осознания, это приводит к скорейшей их, так сказать, растрате сил и деградации. В то же время ты помнишь, что есть методы тантра-йоги, где, наоборот, чувственные удовольствия лишь усиливают практику. Но это оговаривается отдельно. Сейчас же здесь просто описывается вот такой склад характера или такой тип поведения человека, который ничем не занимается, не интересуется, не хочет ничего знать, а все его, так сказать, мысли направлены на то, что как бы чувствовать себя хорошо. Причем в чувственном плане. Вкусно поесть, сладко поспать. Когда эти наслаждения уже выполнены, более тонкие, такие наслоения рождаются. Более утонченные, либо сказал кто-нибудь другой, извращенные способы, значит, прихоти. Там всякого рода паштеты из соловьиных язычков и прочие, значит, изыски.
Но ведь вкус, там, скажем, или какие-то чувства у них не утончаются, то есть не становятся тоньше такого плана людей. Чувство становится тоньше, когда на них сосредотачиваешься, безусловно. То есть, допустим, если долго постоянно ты сосредотачиваешься, пытаешься включить оттенки вкуса, да, то со временем у тебя, наверное, будет более тонко чувствовать, получать удовольствие от более тонкого.
Безусловно.
Но если ты просто на чувство, ну как бы на наслаждение, в принципе, то, наверное, не будет развиваться.
Да, безусловно. Но здесь основной момент не в том, каким образом ты удовлетворяюсь своим чувственным потребностям, а в том, не являешься ли ты рабом чувств. То есть это где-то противоположность самоконтролю. Если нет самоконтроля, если ты раб чувств, то понятно, они тебя заводят все дальше, дальше и дальше. Это сравнивают как корабль, который при всех парусах, но лишен штурвала. Один ветер подул его в одну сторону, другой в другую, и вот его носит по морям, по волнам до тех пор, пока он, значит, не налетит на какой-нибудь риф. В то же время, как самоконтроль, это тот же самый корабль, который также плывет под действием чувств. Но он очень четко и жестко управляется капитаном, который не допустит никаких, значит, эксцессов. Поэтому иногда пытаются представить йогов как таких сухарей, которым ничего человеческое не близко. То есть такие машины, полностью лишенные каких-либо эмоций, предпочтений и так далее и тому подобное. Это полнейшая чушь. Полнейшая. Просто йоги, они контролируют свои чувства. И они, где они неуместны, они их просто не показывают, их пресекают. А прямая противоположность – это когда человек раб своих чувств. Он не может сдерживаться, не может как-то себя взять, обуздать. Поехали дальше.
Так же перечислить?
Да, поехали дальше.
Не имеет веры.
А вот другое кармическое, такое очень серьезное наследие, либо неискушенность. Если ты в последней жизни был, называется, собакой или каким-то животным, и родился в теле человека, то у тебя нет веры во что-то там такое запредельное, нематериальное. Твоя вера, что называется, в наличность. В звонкую монету, кусок мяса, ну, еду, во что-то осязаемое, во что-то более, так сказать, как эти люди обычно говорят, реальное. Они даже, есть такая порода людей, которые даже с издевкой относятся вот ко всякого рода духовным исканиям. Они говорят, ну, это все что-то там заоблачное, надо реально стоять на земле. Ну что ж, йога с ними согласна. Да, действительно, надо реально стоять на земле. Но только дело в том, что, это знаешь, как анекдот вот, про вершки и корешки. В любом растении должны быть, в общем-то, и вершки, и корешки. Если не будет вершков, то твое прозябание, вот это вот меркантильно-материальное, оно создаст скорее проблемы, чем счастье.
Ну, еще вопрос, что более реально.
Да, да, нет, реально все в равной мере. В этом, кстати, и заключается такое откровение йоги, что реальный мир – это отражение творения Абсолюта. Это, в общем-то, сам Абсолют. Ну, ты помнишь эту дуалистичность, что есть Шива, сознание или мир как бы выше запредельный, а есть Кали. То есть воплощение всего этого мира. Вот все, что мы видим вокруг, так сказать, все эти события, иногда радостные, иногда не очень, иногда, значит, захватывающие, иногда скучные, иногда, в общем, самые разные. Это, в общем-то, проявление того же Бога, того же Абсолюта, но только в реальной форме. Поэтому в этом смысле это так же реально, как и выше. Так вот, вернемся мы к отсутствию веры. Отсутствие веры возникает либо у души недостаточно еще искушенной, не было еще времени убедиться в том, что есть нечто высшее. Это нечто высшее, оно приходит вовнутрь, ты приходишь к осознанию только лишь, как ты пожил немножко, и ты за чередой, чехардой вот этой суеты начинаешь смутно подозревать или ощущать, нащупывать какой-то высший запредельный смысл, который в дальнейшем выливается вот в осознание того, что называется высший абсолют. Или Господ Бог, как угодно. И понятно, что в следующей жизни ты уже рождаешься с этим чувством веры. Если же у тебя не было такой возможности, то, соответственно, это пустые для тебя слова. Либо другая ситуация. Когда ты кармически, такая негативная у тебя карма, когда ты всех обманывал в одной жизни и, соответственно, в другой жизни, ты также никому не веришь. Ты боишься, что тебя обманут. Почему? Да потому что ты сам придумал правила игры. Если ты обманывал, то, во-первых, могут тебя обмануть. Более того, ты с этим будешь сталкиваться в этой жизни. Если же ты не обманывал, ты, во-первых, с этим не столкнешься. Более того, ты даже об этом знать не будешь, что такое возможно. Самая хорошая карма – это когда ты даже не знаешь о существовании негатива. Просто не знаешь. Так вот, если ты в одной жизни делал такие вот моменты негативные, то в следующий приходит как такая подозрительность, отсутствие веры, которая подрезает крылья в йоге. Дело в том, что отсутствие веры, оно блокирует сознание, не дает ему, так сказать, раскрыться в полном объеме. Об этом еще попозже мы поговорим дальше.
Лишен почитания к своему гуру.
Ну, это священная такая вот кругом. Священная тема, мы ее на прошлом занятии обсуждали, безусловно. Что греха таить? Не почитают гуру, зачастую очень многие. Точнее, самое смешное, что иной раз даже в Индии формально почитают, но в душе не верят. Значит, почему такое происходит? Потому что отношение к гуру не как к проявлению абсолюта, а как к реальному человеку. Соответственно, известное недоверие и известная, значит, вот обратная реакция. Самое смешное, что преданный ученик, который своей преданностью видит гуру, даже в том человеке, который гуру и не является, он как бы примагничивает абсолюта проявляться через этого человека. И какой бы ни был человек, абсолют начнет проявляться. То есть преданный человек, который верит в своего гуру, даже если тот случайный, как бы сказали посторонние люди, тип. Но как бы человек, преданный человек своей верой примагничивает, абсолют начинает общаться там, где мы просим, чтобы он общался. Разговаривать с нами на том языке, который нам понятен. Поэтому в этом смысле, как это ни странно, дело не в гуру, дело в ученике. Я сплошь и рядом наблюдаю ситуацию, кстати, по Москве. Слава Богу, у нас нет такой, гурустости, да, то есть у нас, в общем-то, к этим вопросам несколько с юмором относятся. А зачастую я сталкиваюсь с очень серьезными такими образованиями, где действительно есть учителя такие властные, мощные, есть ученики. И вот очень интересно наблюдать метаморфозы за учениками. Они сперва приходят полные веры учителя. И вот этот подъем длится, вот, так сказать, они, в том числе и в духовном плане, растут, а потом, вероятно, дурная карма самих же учеников срабатывает, и на каком-то моменте они перестают верить в учителя, в своего же, которому, значит, еще там год назад поклонялись. Они начинают выискивать в нем недостатки, то есть, человеческие признаки. То есть, И все, и как бы эта цепочка с абсолютом через гору разрывается. Они действительно видят, да он негодяй, да он лицемер, да он начнет ляпкин-тяпкин, никакой не гуру, там, и в Индии, значит, он не почитается, и вообще не поймем кто. И мне всегда достаточно, и начинают его более того грязью обливать еще. Вот это меня, конечно, совершенно веселит всегда. Почему? Потому что я понимаю, что отношение ученика, говорят, так, одна. Вот, знаете, есть такая поговорка, ее по-разному интерпретируют, но здесь вот можно такую интерпретацию, что короля делает свита. То есть, если свита видит в человеке короля, он становится королем. Вот в этом смысле. Конечно, в этой поговорке есть и другие смыслы, но в этом смысле. Вот точно так же и здесь. Если ты видишь гуру в человеке, то сам абсолют залезет в шкуру человека и начнет через эту шкуру с тобой общаться. Как только ты перестанешь в нем видеть, абсолют скажет, ну раз ты не видишь, что мне там делать. И это следует очень четко помнить. Поэтому я еще раз напоминаю некие такие моменты из предыдущей лекции, что лучше лишний раз поклониться лжегуру или человеку, который случайно, чем пропустить хотя бы один раз истину. Опять же, во всем должен быть здравый смысл, что не надо там кидаться на первого попавшегося там, значит, Остапа Ибрагимовича Бендера, сына турецкого подданного, да, то есть индийский, и как у него было в этой афише написано? Забыл. Ну, неважно, перечитаешь эти строки. То есть это не надо кидаться на первого встречного проходимца, который, значит, в чалме, который с умным видом учит жизни. Не надо тут же беззаглядно следовать каждому его слову и тому подобное. Но если вдруг у тебя рождается вера, даже если все остальные говорят, что он проходимец, но ты чувствуешь, что что-то высшее есть, цепись. Цепи зубами. В противном случае эта слабая ниточка порвется. И кто знает, будет ли милость абсолюта проявиться через кого-то другого. Это отдельная тема, очень сложная. То есть еще раз и еще раз, если мне говорят, вот тот-то, значит, ляпкин-тяпкин гуру, я искренне в это верю. Почему? Но без подробностей. Ну, если меня это не касается. Почему? А вдруг действительно гуру? А вдруг действительно через него светит абсолют?
Ну, если он гуру, то он гуру для всех или для своих учеников?
Видишь, мы сейчас читаем как раз про черты характера личности, неподходящих для йоги. Поэтому, опять же, перефразирую известную на Востоке поговорку, что видящий видит учителя везде. Невидящий не увидит его, даже если встретится с ним носом. Поэтому это во многом наша готовность, наша способность принять высшее знание или не принять. Насколько мы, ну знаешь, принимаем, как говорится, насколько мы принимаем Бога в душу, насколько мы принимаем Его в свой мир, насколько мы принимаем Абсолюта в свой мир. Если мы принимаем, поверь, он найдет способ к нам прийти. Если же мы не принимаем, да будет хоть, не знаю, сам величайший из великих адептов тайных наук и йоги, который с Гималаев к тебе, значит, прилетит в позе лотоса, ты будешь считать, вот очередной этот самый Дэвид Копперфильд, значит, здесь показывает фокус. Это вопрос ученика. Конечно же, есть отрицательная сторона этой, так сказать, политики. Это огромное количество всякого рода шарлатанов, которые желают деньжат срубить. Ну, тема там благодарная. Объяви себя великим, значит, великим йоги. Вот, и пускай тебе, значит, на поклон приходят и делают ум. Вот, но еще раз и еще раз. Здравый смысл быстро покажет, как говорится, что так, чего не так. Но преданность, она выше. Преданность абсолютно. И гуру – это не просто человек. Это не заслуженный там мастер йоги. Это проявление абсолюта. Если абсолют светит через него, значит гуру. Если не светит, может быть, гуру не для тебя. Может быть, ты настолько погряз в своих, что называется, грехах и негативной карме, вот, значит, соответственно, да, что ты не, что ты столкнулся носом с учителем, его не распознаешь. Лучше считать так. Лучше считать так. Безопасно. Я сталкиваюсь, значит, Ляпкин-Тяпкин начинает проповедовать, ну, откровенную чушь, но все называют его гуру. Если эта чушь не опасна в плане, так сказать, людей, и, точнее, если не мой долг пресечь его деятельность, то я склонен интерпретировать все его слова как свою тупость. То есть, что я не понимаю его высочайших слов. Если же мой долг сопротивляться и действительно расставить, как сказал классик, точки над всеми буквами, значит, алфавита, то я, конечно же, начинаю очень четко, последовательно выполнять свой долг. Вопрос еще долго. Потому что этот человек может ошибочно завести тысячи людей по ложному пути. Сплошь и рядом. Вот. Огромное количество. Сейчас вот эта вот практика чистки, вы там сделаете, там растолчите, значит, хвост летучей мыши там добавьте, там щепотку, вот еще дерьма, это, значит, каждый день перед едой употребляйте. Бог его знает, что там за ингредиенты, мы не знаем. Ну, то есть вот иногда встречаются такие, причем это утверждается в... непреклонно истиной. Все должны делать так. Господи, врачи иной раз не знают, по 40 лет, которые проработали с пациентами, еще не знают, какое будет действие даже от проверенных вещей. Сочетание там всего на свете. А уж вот так вот в этих книжках, когда пишутся, ты должен делать пум-пурум, тра-ля-ля-ля, и это для всех. Да не для всех это. Вот это иногда опасность. У меня был знакомый медик, который, ну я не буду называть сейчас имен, да, который лет 10 назад спал и видел, как он своими руками задушит одного очень известного, значит, такого целителя, достаточно известного в нашей стране, именно по причине, что к нему приходили как раз рьяные последователи. Он книжки там пишет, а они читают и бездумно это все делают. А потом, значит, там Бог знает какие осложнения. Вот, он готов был его задушить руками, потому что это вот только кто пришел, а кто не пришел к нему, мы же не знаем. Вот, поэтому, если твой долг, что называется, бороться с такими проявлениями лже-гуру, ты должен бороться. Но если, как бы, есть сомнения, то лучше относи эти сомнения к своей дурной карме. Безопасно. Поехали дальше. То есть, еще раз, вопрос гуру – это вопрос существенный.
Присутствует на беспорядочных сборищах.
О, вот это вот вообще совершенно такая вот такая тема, так называемые, ну, такой же сленг, тусовщики. Причем есть разного рода люди. Есть те, которые просто шатаются без цели. Есть более, так сказать, усложненный вариант кармы. Это когда эти люди шатаются из одной школы йоги в другую, потом какой-нибудь цигун, потом каким-нибудь целителем-экстрасенсом, потом какой-нибудь там адептом тайных наук восьмого посвящения. То их кидает в каким-то колдунам, какую-то секту, то еще. И вот это тусовщики. Им где интересно, там они и ходят вроде. Кстати, самая неблагодарная часть из тех, кто приходит заниматься йогой. Толку от них никакого, но требуют к себе внимания они по максимуму. У нас есть йога-преподавание. Как правило, такой человек приходит на занятия 1-2 раза, что называется, ставит на уши все и всех, и потом также внезапно исчезает. Почему? Он уже искушенный. Он уже и там был, и тут был. Некоторые даже целые списки коллекционируют, в каких школах йоги они там якобы учились, там, или где они. Это я знаю, это я знаю. В общем, они везде ходят, бродят, нигде не остаются. И поэтому тратить на таких людей силы, по меньшей мере, неразумно. У них пока еще слишком своеобразная карма, которая не позволяет им приблизиться к йоге. А почему у них эта карма? Потому что, видать, они им заработали и не спешат от нее, так сказать, избавляться. Вот, поэтому, если ты видишь так называемых тусовщиков, то знай, толку от них мало. Мало от них толку. Это, ни знания ты им не передашь, ни они его дальше не понесут. И даже для лжегуру, как мы вот о чем говорили, это тоже головная боль. Они денег им не платят. Они всегда умудряются найти скидку, найти там чего-то. То есть это, вот есть такие люди, которые... А на каждой презентации там карандашик дадут, там блокнотик дадут. Вот, им уже совершенно дело нет до этой презентации, надо что-нибудь оттуда ценненькое, значит, утянуть. Вот такого же плана эти люди. Почему? Потому что это как бы новизна, это для них своего рода такое представление, своего рода такое как бы занятие, приятное времяпрепровождение. Но эти люди, к сожалению, не подходят для серьезной йоги. Тут не подходит, как утверждает Шива Сами. Откуда, вообще, откуда это известно? То есть, чтобы, опытный факт. Тысячи и тысячи. Условия жизни поменялись. Взаимоотношения людей и взаимоотношения душ на разных уровнях не поменялись. Они как были в Древней Греции или в Древней Индии. Кто-то очень развит, кто-то менее, кто-то... сейчас поменялись правила игры, суть не поменялась. Все равно какая-то душа менее развита, какая-то более развита. Значит, поэтому люди, которые слишком часто перебегают из школы в школу, которые слишком много везде учатся, они вызывают, мягко говоря, подозрения. В советские годы был такой термин – «летуны». Он поработал на одной работе там 2 месяца, надоело, на другую, на третью, на четвертую. То есть, знаешь, это по принципу, нам где бы ни работать, лишь бы не работать. Сейчас, говорят, та же самая ситуация – но в меньшей степени. Вот в йоге такая же вещь. Поэтому я, например, помню, что в нашей школе очень приветствуется, чтобы ты посещал и другие занятия и действительно поучился уму-разуму у других достойных учителей. Но чтобы это было не в ущерб знанию, которое ты можешь получить внутри школы. Более того, я даже сам направляю другим учителям, другим течениям, там, йоги, каких-то духовных развития, духовных практик. Почему? Потому что я понимаю, что нельзя объять необъятного, и какие-то вещи там будут изучены лучше, нежели мы здесь дадим. Но опять же, если это идет в ущерб пониманию нашей школы, нашей традиции, это, конечно, вызывает недоумение. Поехали дальше. Поэтому такие люди, которые слишком часто прыгают, не разобравшись ни в чем одном, вызывают очень-очень серьезное подозрение.
Предается ложным и тщетным спорам.
Еще одна такая прослойка людей, которые иногда со всеми спорят. Им нужна аудитория. Они иногда приходят и начинают ввязываться в какой-то диспут не потому, что они хотят что-то выяснить или наоборот, так сказать, отстоять свою точку зрения, этот процесс доставляет им удовольствие, адреналин в кровь выбрасывается. Он приходит, и он начинает, умничать, да вы тут не разбираетесь в йоге, да у вас то не так, то не так, и начали споры с утра до ночи, очень аргументированные, очень умные, но до того утомительные для людей, которые действительно занимаются йогой.
Это вот те люди, как ты говорил, интеллектуальные, да? То есть, которые...
Ну, как правило, они все, такого плана люди, они достаточно развиты интеллектуально. Они развиты интеллектуально. И в них очень интересное такое сочетание кармы. В них есть недоверие, отсутствие веры. Довольно сильно развитый интеллект. И в то же время невостребованность и некое такое одиночество. То есть дурная карма, что не с кем пообщаться. Дурная карма отсутствие веры, но при этом достаточно сильно развитый интеллект, где они видят везде подвох, они видят везде, значит, вот, что их хотят обмануть. Хотят там у них утащить их деньги, там, или как-то еще их использовать. Как правило, если возникают такие мысли и чувства, как правило, ну, возникают, на ровном месте возникают у людей, то, как правило, это говорит о том, что человек такой сам в прошлой жизни, вероятно, чем-то таким занимался отрицательным, что теперь, что называется, на свой аршин всех мерит. Еще раз, самое, так сказать, тот факт, что мы знаем о существовании какого-то негатива, сам этот факт говорит, что у нас негативная карма. Мы включаем криминальные хроники, там, бомж, бомжа зарезал, там кто-то там, значит, подрались за бутылку водки, там, или еще что-то. Тот факт, что мы это лицезреем, что мы в курсе, или там воры-карманники, там, или еще, даже если мы с ними не сталкиваемся физически, но мы знаем о их существовании, сам факт этого уже говорит о том, что у нас достаточно негативная карма. Это как бы отголоски тех правил игры, которые мы когда-то навязали этому миру, а теперь, значит...
То есть людей просто тянет вот к этому, да, там посмотреть криминальную хронику.
Они не могут пропустить.
Шансон послушать.
Абсолютно. Они, это правило игры, это их предыдущая жизнь, их тянет, это привычка. Это как, знаешь, человек, который не может бросить курить, его рука сама тянется там, к сигарете. Это очень, вообще на самом деле, дурной знак. Поэтому, ну, я понимаю, я, например, скажу, с удовольствием читаю Шерлока Холмса с доктором Ватсоном. Это одно. Ну, там тоже криминал, значит, все. Но это как-то больше, значит, вот что-то такое, ну, более захватывающее, да? Когда же я вижу современные, значит, вот эти вот изыски вот этих современных горе деятелей шоу-бизнеса, где откровенное насилие, там, реалистично показывают, кто там кому как, значит, череп проламывает. Вот, ну, кому это хочется смотреть? Да и, господи, здесь в жизни столкнешься с десятой долей, в тысячной долей того, чего показывают по телевизору, у тебя такое отвращение к этому, так сказать, выработается, что ты думать об этом не захочешь. Тем не менее. Поехали.
Жесток в своих речах или жесток?
Жесток. Слово дарует жизнь. Слово лечит. Слово поддерживает. Слово убивает. Любое слово, как ты помнишь, искаженная древняя мантра. Слава Богу, что искаженное, что если бы оно обладало прямым действием, каждый раз, когда ты посылаешь кого-нибудь, он бы туда и пошел, понимаешь? Но так как, в общем-то, из-за нашей вот такой запутанной кармы, сейчас мы уже можем посылать без боязни. Но есть люди, которые не делают, как им кажется, злых дел, Ну, языком они... Причем самое обидное, что огромное количество в среде йоги таких встречаются. Да, вроде все милые люди улыбаются, но, знаешь, как говорят, ядовитый язык. Там замечание ядовитое, тут вот... Или прямую злобное, значит, злобные нападки такие, клевета или прочее. К сожалению, иногда сплетни, что больше всего любят обсуждать вот в этой среде йога. А как там, значит, у Ляпкина-Тяпкина, значит, как у него там, значит, семинар состоялся, не состоялся, да вот он послабел, да вот, перемывание косточек. Это очень негативная карма. Если ты с этим сталкиваешься, знай, что даже если это, в общем-то, высокие люди, которые как бы претендуют на то, что они занимаются йогой, знай, что там проявление негативной кармы, которая, в общем-то, тормозит, очень существенно тормозит духовное развитие. Поверь мне, всем людям, которые занимаются собой по-настоящему в плане йоги, не то чтобы даже некогда, просто неинтересно. Неинтересно никого обсуждать, ни, знаешь, злопыхать за спиной. Они просто об этом даже не думают. Просто не думают. Нет их, вот, знаешь, вот нет, пустые. А как только начинается вот такой злой язык с этими злыми замечаниями, комментариями и прочее, прочее, это значит, человек пожирает себя. Энергию свою замкнул. Чувствует нереализованность. Почему? Потому что йогой не занимается. Почему где-то застрял? В чем причина? Это отдельный разговор. Но людей, которые, знаешь, за словом в карман не полезут, но дело... В общем, принцип ахимсы. Ни словом, ничем ты не должен причинять вреда. Ни одному живому существу. Опять же, без крайней необходимости, потому что иногда время от времени кое-кого и послать надо. То есть это послужит известной пользе, но только опять же.
Поможет, да?
А, конечно. Но если твой долг прикрикнуть, иногда надо прикрикнуть, иначе все развалится. Если ты чувствуешь, что твой долг, посылай смело. Если же нет, лучше воздержаться. Поехали.